программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Часто обычные люди в России жертвуют деньги, следуя внезапному порыву. Вот увидел нищего, выгреб из кармана последние деньги и отдал бедняку. Профессионально заниматься благотворительностью звучит для российского уха пока еще непривычно. Все равно непривычно, несмотря на то, что уже многие компании в России являются постоянными донорами, спонсорами. И уж совсем непонятен термин «социальный предприниматель». Кто это такой, какими он принципами руководствуется, как можно быть одновременно и благотворителем, и бизнесменом. Чем он отличается и от тех, и от других? Помогает людям или зарабатывает на них деньги? Об этом мы поговорим сегодня. А в гостях у меня Янина Урусова, один из основателей интернет-портала безграниц.ру, и Алексей Налогин, социальный предприниматель. Итак, давайте с самого главного сразу же и начнем. Янина, чем отличается социальный предприниматель, с одной стороны, от благотворителя, а с другой стороны, от бизнесмена?
Благотворитель, как правило, дает спонтанно или дает просто. Он дает деньги, не ожидая возврата. Как правило, руководствуясь таким порывом души, как вы говорили это вначале. Предприниматель – это человек, который вкладывает деньги, знания, ресурсы в определенное предприятие и ожидает прибыли, что естественно. Социальный предприниматель – это человек, который в состоянии увидеть проблему в социальной сфере и решить ее предпринимательским путем. Наш портал, наш проект «Без границ» – это, собственно говоря, и есть социальное предприятие, ровно такое же, как то, что делает Алексей, только Алексей делает реабилитационное оборудование, а мы предоставляем услуги. Этот портал для людей с инвалидностью, хроническими заболеваниями, он призван объединить всех специалистов и всех людей, у которых есть проблемы со здоровьем, в одном информационном пространстве, чтобы можно было обмениваться новыми технологиями, какими-то новыми социальными, новыми медицинскими, реабилитационными технологиями. Я пришла с желанием сделать хорошее дело, причем изменить реально определенные вещи, вывести людей из их изоляции домашней в интернет и из интернета в реальную жизнь. Весь наш проект выстроен так, что люди, в конце концов, оказываются в реальной жизни, в работе, в туристических поездках, в удобной одежде и так далее. Просто очень неправильно понимается понятие предпринимательства в России. Это слово, которое стыдное. Стыдно быть бизнесменом, стыдно быть предпринимателем. Но во всем мире человек-предприниматель – это основной движущий фактор любой экономики. Предприниматель – это человек ответственный, это человек с фантазией, с мечтой и с умением и пониманием, как ее воплотить в жизнь. Поэтому, когда такой человек видит свое предназначение в социальном секторе, делая коляски, как Катаржина, или делая доспехи, как Алексей, или предоставляя такие консалтинговые услуги, как мы это делаем, мы реально изменяем жизнь людей, предлагая им продукты, которые им необходимы. Понимаете? Иначе кто их сделает, кроме нас? Это просто обычная работа для 10% человеческой популяции. Вдумайтесь, 10% человеческой любой популяции – это люди с инвалидностью. Плюс еще добавьте сюда те люди, которые становятся инвалидами. В Москве по статистике каждый год 30-40 тысяч человек только после ДЦП, это те, которые выживают, становятся инвалидами.
Это официальная статистика?
Официальная статистика. Я слышала ее в Государственной Думе. Потом надо себе представить огромное количество пожилых людей, которые тоже становятся инвалидами. Это большая часть человеческой популяции. И для этой большей части человеческой популяции недостаточно продуктов, услуг, которые они могут купить, которые они могут получить так или иначе, потому что все или дорого, или этого нет. Поэтому такие люди, как Алексей, как ребята, которые делают Катаржин, или как вот мы, я не побоюсь этого тоже, такие социальные предприниматели – это люди, которые реально решают реальные проблемы реальных людей, на которых нет ни времени, ни возможности, ни денег у государства, у большого бизнеса, или просто эта тема еще не увидена. Это огромный рынок экономики, это прекрасное дело, которое мы все делаем вместе.
Алексей, вы себя считаете социальным предпринимателем, и что вы вкладываете в это понятие?
Это было года полтора назад, когда мне сказали: Алексей, ты являешься социальным предпринимателем. На что я спросил: а что вы имеете в виду? Мне кажется, что это термин, который пришел к нам извне, Запада, его просто перевели, посмотрели, кто наиболее ближе к данному термину относится, собственно, тех людей стали называть социальными предпринимателями. Например, вот там два года назад я данной терминологии не слышал. Поэтому...
То есть это совсем недавний, да,
это термин? Это совсем новый термин, да.
совсем недавно.
Мне кажется, очень четкого определения, что такое социальный предприниматель, его на самом деле не существует. У каждого есть свое представление о том, что такое социальный предприниматель.
На мой взгляд, вас что?
Для меня это представитель гражданского общества. То общество, которое мы хотим видеть. Общество, когда во главу угла ставится не максимальная прибыль в плане предпринимательства, а самодостаточность. Вот мне достаточно денег ровно столько, сколько у меня есть, столько, сколько мне позволяет зарабатывать тот проект, которым я занимаюсь. Но поскольку я еще же хочу что-то делать, я хочу помогать людям в той или иной степени. Если ко мне обращаются, если это в моих силах, то я, конечно, сделаю то, что от меня зависит для решения той проблемы, которую человек передо мной поставил. В частности, в нашем проекте «Доспехи» мы занимаемся изготовлением протезно-ортопедических систем.
То есть вы сами это придумали уже?
Да, я эту систему придумал, я получил на нее патент в 2005 году. В 2008 году я зарегистрировал у новой реабилитационной технологии «Доспехи». И вот на протяжении, особенно, 5 лет мы занимаемся изготовлением данных систем.
Что это за система? В чем ее уникальность?
Система позволяет людям с повреждением спинного мозга самостоятельно передвигаться в той или иной степени. Но она 100% позволяет встать на ноги вот именно...
Тем людям, которые не могут ходить, да?
То есть система зафиксирует им в вертикальном положении суставы ног и бедер и будет держать человека в вертикальном положении. В зависимости от того, насколько у человека много сил, насколько он много вкладывается в тренировки, можно достичь определенного реабилитационного результата. Это позволяет делать эта система. А вот с точки зрения предпринимательства, вот ко мне обращается человек и говорит: «Алексей, вот я увидел, что ты пользуешься такой системой, и ты можешь ее сделать. Сделай мне ее. Но у меня нет волшебной палочки. Я не могу сказать хоп, и мне завтра появятся комплектующие из Германии, необходимо оплатить работу мастеров, заплатить
это
налоги и так
стоит,
далее».
Скажите мне.
По-разному, то есть нет фиксированной цены, а поскольку у каждого человека свои проблемы.
Индивидуальные потребности, да? И, то есть прям по индивидуальному
каждая
заказу.
Каждая система изготавливается строго индивидуально.
Ну, какой порядок цен? То есть насколько это дорого?
Это дорого, это примерно,
порядка.
Да? От 80 до 200 тысяч рублей за систему.
Не каждый себе может позволить.
Более того, я могу сказать, что в России вот за всю практику у нас было 2 пациента, которые оплатили самостоятельно, вернее, за них заплатили родственники.
А остальные?
А решать эту проблему нужно. Для этого у нас есть государство и есть благотворительные организации. На первом этапе, когда людей к нам обращавшихся было немного, я обращался в благотворительные организации к людям с конкретным предложением, что вот есть человек, которому нужно сделать эту систему, я могу это сделать, если вы сможете помочь деньгами, то мы этому человеку сделаем систему, и он сможет встать на ноги. И когда люди, собственно, видят тот результат, которого мы добиваемся, что это действительно встает на ноги, и благотворитель понимает, что он дает деньги на решение конкретной проблемы, и, собственно, я как предприниматель, я же здесь решаю все проблемы, и, может быть, этот вот как раз термин «социальное предпринимательство» к моему делу, к моему проекту, он достаточно близок.
Вот вы упомянули государство, а вот удается ли эффективно с ним взаимодействовать?
В настоящее время почти 100% всех изготавливаемых систем оплачивает государство.
За сколько людей уже обратилось?
За прошлый год мы сделали немногим больше 100 систем за один год. Больше 80% оплатило государство. Но для того, чтобы государство могло оплатить изготовление данной системы, мне, как генеральному директору предприятия, необходимо было получить лицензию, получить сертификат соответствия, получить регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре. Это у меня заняло практически год, и на получение лицензии мы подали 99 документов, многие из которых необходимо было заверить у нотариуса, некоторые документы имеют абсолютный срок годности, это были экспертизы. Это было достаточно сложно. А человеку, которому необходима наша система, он должен обратиться в поликлинику. Поликлиника должна ему дать направление на медико-социальную экспертизу. Медико-социальная экспертиза должна провести экспертизу и сказать, можно этому человеку пользоваться данной системой или нельзя. И когда человеку в его реабилитационную программу впишут нашу систему, то в этом случае государство сможет за человека заплатить, и мы сможем сделать для данного человека нашу реабилитационную систему. И вот здесь, то есть, в принципе, государство говорит: да, мы готовы помогать, мы готовы и вам помогать как предпринимателю, и помогать людям, которые нуждаются в ней, но вот этот бюрократический барьер просто огромен, и очень мало людей, которые вот сквозь него проходят, потому что к нам обращаются несколько человек иногда в день с консультациями и с запросами на изготовление доспехов. Но опять-таки повторюсь, что немногим больше 100 систем было сделано за прошлый год. Это примерно в 4-5 раз меньше, нежели от тех запросов, которые к нам поступают. Более того, огромное количество людей не знает о существовании данной системы. У них нет интернета, все, что у них есть, это телевизор.
А врачи не рекомендуют? Они сами не знают? Или
во-первых, врачи сами не знают, во-вторых, те врачи, которые работают в поликлиниках и рекомендуют те или иные лекарства, они работают за проценты. Для того, чтобы врачи рекомендовали нашу систему, нужно нанимать врачей, организации для того, чтобы они распространяли данную информацию. Нет такой сети, куда можно было бы забросить информацию и сказать, что вот у нас есть такой комплекс для людей, да, для ваших пациентов.
Медицинский портал.
Да.
Хотя они тоже интернет не всегда
пользуются. Это есть интернет. На наши доспехи в интернете найти очень просто. То есть в любой поисковой системе написать.
А те, у кого нет интернета, им довольно сложно узнать.
У нас был случай, позвонил молодой человек, и говорит, вот я бы хотел, чтобы вы мне сделали систему. Он мне по интернету, каким образом у него был интернет, мне было непонятно. Он прислал документы о себе, а я говорю, приезжайте. А он говорит, что, вы знаете, вот у нас река замерзнет. Тогда мы вот из нашего села сможем попасть на большую землю и так или иначе к вам добраться.
Добрался?
Нет, больше он не перезванивал.
Может, услышит сейчас по радио «Свобода». Вы же ему сможете помочь?
Да, конечно.
И Нина, доспехи Алексея есть у вас информация о доспехах?
Пока нет, но уже целую информацию.
Мы с удовольствием ее разместим. К тому же у нас на портале есть такая вещь, как аукцион, куда можно размещать продукты, и те, кто зарегистрирован у нас на портале, они могут те или иные вещи покупать напрямую у вас. Здесь мы не берем даже никаких процентов.
Не всегда могут люди купить.
Ну, вы знаете что, здесь уже другой вопрос. Тут, я думаю, что тенденция мировая, она сейчас идет к отходу от простого благотворительства и меценатства к большему количеству оплачиваемых услуг.
Вот как профессиональному благотворительству?
Профессиональное благотворительство – это немножко другое. Можно говорить, профессиональный благотворитель – тот человек, который поддерживает выставки, который поддерживает детские дома, у него большая система. Профессиональный благотворитель – это та же самая Чулпан Хаматова. Она профессионально выставила машину, которая собирает деньги, и эти деньги, вы, если вы их даете, то вы знаете, что они идут абсолютно на четкие цели. Предпринимательство – это немножко другая история. Это когда у вас есть стартовый капитал, вы создаете машину, которая сама в состоянии себя кормить, так же, как это делает, например, машина Алексея. Я называю это сейчас машиной, да. Наш портал, он создан так же, он создан на деньги частные. Это собрались 3 частных человека, которые сказали, мы хотим делать проекты в социальной сфере. Мы верим в будущее интернета, знаем, что значит верим, как ресурса, который объединяет. И мы начали создавать этот проект 2 года назад.
У вас были другие источники дохода, чтобы эти деньги вкладывать в этот проект?
Да,
или
нет?
Или вы с нуля начали и только занимаетесь вот непосредственно вот этим вот проектом?
Нет, с нуля ничего не происходит, в принципе, да, нужны какие-то вложения.
Стартапы,
да, но, как правило, все-таки какие-то... Вот это миф о том, что можно все сделать просто так. Особенно если вы программируете ресурс в интернете, который только программирование его стоит больше $1 миллиона, то это немножко о другом. Вот как у Алексея. У него сейчас компания работает сама.
Да,
так,
но она
Алексей?
Сейчас работает. Но для того, чтобы я мог из предпринимателя, который занимается штучным изготовлением систем... Угу. Первый год мы сделали 7 систем за год. А сейчас, в прошлом году, мы сделали... Больше 100. Есть большая разница. И в этом помог нам фонд региональных программ «Наше будущее». И, собственно, если бы этот фонд к нам не пришел и не предложил свою помощь, того проекта, который есть сейчас, в том виде его бы не существовало.
А согласитесь ли вы с Яниной, что нужно иметь определенное количество денег для того, чтобы запускать стартап? У вас были?
Нет.
У вас есть несколько десятков сайтов, да? И в том числе сайты помощи
детям. Есть несколько десятков сайтов, которые я делал в качестве...
Расскажите об этом.
Программиста и просто наемного человека. Меня нанимали, я делал работу, и, собственно, это были не благотворительные проекты, это были коммерческие проекты. Но первый мой проект дети.мск.ру – это проект абсолютно благотворительный, который мы сделали абсолютно бесплатно. Мы вкладывали сюда, то есть я получал зарплату на основной работе в конце 98-го года, потому что тогда у меня зарплата была $50 в месяц. При этом мне хватало времени на то, чтобы заниматься вот абсолютно новым проектом. Это был первый благотворительный проект в интернете. Но благодаря тому, что огромное количество людей, известных и имеющих ресурсы, наш проект поддержали, там, в частности, это Антон Носик, это Артемий Лебедев, люди, которые предоставили площадки для рекламы, чтобы люди узнали о нашем проекте. Этот проект состоялся, и сейчас вот на протяжении уже больше 11 лет он работает, он стабильно приносит в больницу деньги, на которые покупаются лекарства, оплачиваются операции. Это такое подспорье для больницы, когда государственные средства либо не предусмотрены, либо их не хватает, и люди есть благотворители, они помогают через этот проект конкретным детям. Более того, то есть этим проектом занималась Галя Чаликова, которая сейчас является президентом фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова и Дина Корзун. Это Салтыкова Лина Зиновьевна, которая является президентом фонда «Тяжело больным обездоленным детям» в РДКБ. Это очень многие люди, которые сейчас занимаются профессиональной благотворительностью, но в то время, как волонтеры, абсолютно бесплатно, мы занимались данным проектом, который, собственно, является, ну, наверное, таким первенцем в интернете.
То есть вы считаете, что можно, в принципе, стартап вот как-то с нуля начать?
Есть такой термин «потные деньги». Когда ты вкладываешь не деньги, а свой труд, свою работу. Нам за это никто не платил, но, тем не менее, это же тоже чего-то стоило. И те ресурсы, которые вкладывались, то есть они не измерялись в денежном эквиваленте, но, тем не менее, они позволили проекту состояться и развиться, и сейчас работать.
Напоминаю, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Что такое социальное предпринимательство? Такова тема нашей сегодняшней программы. В гостях у меня Инина Урусова, один из основателей интернет-портала «Безграниц.ру», а также Алексей Налогин, социальный предприниматель. Инина, вот Алексей перечислял людей, а я подумала, а вот много ли в России, по вашему мнению, социальных предпринимателей?
Вы знаете, что в России на самом деле достаточное количество социальных предпринимателей, просто не все как таковые
себя ощущают.
Себя ощущают, да. Вот, например, фонд «Наше будущее», о котором уже говорил Алексей, это фонд, который занимается фактически поиском таких социальных предпринимателей и поддержкой. И они воплощают фактически ту же самую идею, что воплощает Мухаммад Юнус, это один из столпов социального предпринимательства в мировом масштабе, да, который занимался микрокредитами и занимается до сих пор в Бангладеш. Это когда на очень небольшие деньги, которые даются бедным людям, да, есть возможность создать небольшие свои бизнесы, потом эти деньги возвращаются, но люди уже создали основу экономическую для своей дальнейшей жизни, для воспитания детей и так далее. Таких проектов достаточно много. Во-первых, если взять все, что осталось еще от советской эпохи, которая сейчас постепенно умирает, это предприятия, где работали инвалиды. Их было достаточно много. Они делали розетки, шнуры, они делали упаковки и так далее. Да. Потом, например, известный такой достаточно дом, который изготавливает обувь и одежду для танцев, Гришко, там работает 200 человек, людей глухих. Я была на этом предприятии, для них созданы прекрасные рабочие места. Сегодня я была утром в колл-центре московского правительства, о котором так много говорится, где на сегодняшний момент больше 1000 человек слепых людей работают профессионально. И это бизнес-проект, то есть они получили стартовое достаточно большое финансирование, но сегодня один из руководителей очень четко сказал, наше дело самоокупаемость. Естественно, они получают заказы от Министерства здравоохранения, от Общественной палаты, но также уже постепенно начинают получать заказы от коммерческих структур. Наш проект «Без границ» — это фактически абсолютно социальный предприниматель. К тому же у нас и работают люди с инвалидностью. 80% наших сотрудников — это люди с инвалидностью. И у нас есть такие услуги, как поиск квалифицированных людей для крупных западных компаний. С нами уже подписали несколько соглашений, которые считают, что люди с инвалидностью должны работать вместе со всеми. У нас также есть бюро переводчиков, и многие компании уже сейчас хотят, чтобы им у нас люди с инвалидностью переводили.
Почему? Их труд дешевле или нет?
Нет, ни в коем случае нет. Это так нельзя рассматривать. Наши сотрудники в нашей компании, они, естественно, получают такие же деньги.
Почему к вам тогда обращаются?
Люди считают, что они должны давать работу и таким образом поддерживать людей, у которых нет возможности выйти из дома и работать по специальности.
То есть это уже личная ответственность человека, который обращается. Он хочет именно помочь, поддержать людей. Правильно, да, я понимаю?
Да.
Скажите, а вот ваш проект уже стал самоокупаемым?
Нет, вы знаете, у нас мы только полгода работаем, и это очень небольшой срок. К тому же у нас достаточное количество разной направленности. Это и программы для музыкантов, которые у нас есть, и колл-центр, который мы тоже собираемся делать. Да, у нас есть очень инновативная такая история, которую еще никто не делал такую вещь.
Какую?
Я не скажу. Just это наша тайна. Чтобы весь мир узнал и сделал. Это же мы говорим о предпринимательстве.
Это что?
Дело такое. Мы к середине этого года должны выйти на самоокупаемость.
Алексей, с одной стороны, предприниматель, с другой стороны, человек, который занимается, он социально ответственный. Как вот эти вот две ипостаси в вас, они соединяются, пресекаются?
Как-то соединяются. Просто нужно... Я даже не могу найти слов, чтобы это писать. Я живу так, как я хочу. Мне нравится заниматься бизнесом. В том проекте, которые у меня есть, а есть часть бизнеса. Если люди ко мне обращаются с просьбой, советом, а с чем-то еще, если в моих силах решить его проблему, то я не откажу человеку. Не потому что там есть какие-то принципы, а потому что я считаю, что это правильно. В конце 90-х годов появился проект «Дети МСК.ру». Да, тогда я просыпал в 4 утра и ложился спать очень поздно ночью. То есть я не получал за это деньги. Когда в летом 99-го года к нам пришли из фонда Форда, позвонили, хотели встретиться.
Сами?
Сами, да. Это была такая шутка потом. Я сказал, что, знаете, у меня нет времени, позвоню через пару недель, я уезжаю на дачу отдыхать. Тем не менее, Крис Кедзи мне перезвонил через 2 недели, приехал ко мне в гости, рассказал о проекте фонда Форда, кто они такие, чем они занимаются в России.
Они вас через интернет нашли?
Да. И, собственно, сказал, что вот ты делаешь правильное дело, и мы бы хотели предоставить тебе грант. Вот я спросил, что такое грант? И, собственно, фонд Форда.
Сколько вам лет тогда было?
Мне было 22 года. И, собственно, тогда для меня в первый раз появились такие слова, как благотворительность. То есть я делал то, что я считал правильным, а не занимался благотворительностью. Потом мне сказали, что я, оказывается, занимался фандрайзингом. То есть для меня пришло тоже новое слово в мою жизнь.
Считаю, фандрайзинг –
это поиск денег, на решение конкретных
гранты.
Проблем. В мою жизнь пришли новые слова, третий сектор, корпоративная ответственность. И, собственно, нужно было как-то…
Вот как вы к ним отнеслись? Ну, они для вас чужие, они для вас свои родные, вы их как-то вот облегчили. В какую-то вот там эмоциональную оболочку.
По-разному. Например, корпоративная ответственность там, в начале 90-х годов, там, в конце 90-х, когда там, директора заводов к ним приходили фонды, говорили, вот давайте мы у вас разовьем корпоративную ответственность. Да? Люди, ваши сотрудники будут заниматься благотворительностью. Как это происходит в нормальной стране? Есть люди на фирме или в компании, которые часть своей зарплаты тратят на благотворительность. Они выбирают отрасль или среду, или какой-то фонд благотворительный, либо конкретного человека, и раз в месяц определенную сумму жертвуют на благотворительность. Это нормально. А в России это происходило так. Директор звонил в бухгалтерию и говорил, что у каждого из сотрудников 10% от зарплаты будем тратить на благотворительность. И поэтому...
По-нашему так?
По-нашему, да.
По-российски.
То есть, хотите, не хотите, у нас теперь есть корпоративная ответственность. И когда вот эти вот перегибы со временем, они стали проходить, собственно, они и проходят, то, собственно, все становится на свои места, и то, к чему, собственно, вот, как мне кажется, наше общество стремится, гражданскому обществу, когда будет главенствовать закон, когда главенствует конституция, когда некоммерческие организации имеют такие же права, как и государство, и коммерческие компании, когда люди так или иначе относятся друг к другу по-человечески. Вот, и мне кажется, что вот социальное предпринимательство – это вот люди как раз, наверное, вот из этой среды, то, что бы мне хотелось видеть в нашей стране.
Спасибо. Я напоминаю, что о социальном предпринимательстве я беседовала с Алексеем Налогиным, социальным предпринимателем, и Яниной Урусовой, одним из основателей интернет-портала безграниц.ру. Продолжим через 2 минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Кузбассе сегодня день траура по погибшим горнякам на шахте «Распадская». 2 взрыва, произошедшие 9 мая, унесли жизни 66 человек. Еще 24 числятся пропавшими без вести. В Междуреченске сегодня прошли похороны 12 погибших. В ряде российских городов сегодня прошли митинги в защиту бесплатного образования. Как передают корреспонденты «Радио Свободы», митинги состоялись в частности в Москве, Петербурге, Иркутске, Новосибирске, Тюмени. Их участники требовали отставки министра образования Андрея Фурсенко. В городе Рубцовске Алтайского края сегодня около 80 рабочих начали бессрочную голодовку. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», еще столько же готовы прийти им на замену. Рабочие протестуют против невыплат зарплат и выходных пособий. Власти Киргизии для поддержания правопорядка в Джалалабаде привлекут более 2000 народных ополченцев. Как сообщил исполняющий обязанности губернатора области Бектур Асанов, эти люди составят основу будущих кадровых назначений в силовых структурах на юге страны. В Амстердам сегодня вернулся 9-летний Рубен Ван Асоф, единственный выживший в катастрофе пассажирского самолета в Триполи 12 мая. В авиакатастрофе погибли 103 человека, среди них родители и брат Рубена. В Афинах завершились переговоры премьер-министров Турции и Греции. Реджеп Эрдоган и Георгис Папандреу обсудили вопросы развития торговых отношений и уменьшения расходов на вооружение, чтобы снизить имеющуюся между двумя государствами напряженность. В Тбилиси полиция свернула палатку адвокатов, которые в течение трех суток митинговали у здания парламента, требуя внести поправки в избирательный кодекс Грузии. По словам адвокатов, полиция не имела права пресекать акцию, так как она была санкционирована властями. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Наступило лето. Городские жители открывают настежь окна и получают свою порцию выхлопных газов. Плотно закрывают окна, включают кондиционер и опять сталкиваются с проблемой. Оказывается, в непроветриваемых помещениях концентрация углекислого газа повышается до опасного уровня. Что делать современному горожанину летом, расскажет в медицинской рубрике Ольга Беклемищева.
Старые врачи любили рекомендовать свежий воздух и перемену климата. Современный горожанин видит спасение в установке герметичных пластиковых окон и покупке кондиционера. Насколько это помогает, я выясняла у Владимира Пригожина, эксперта Московского общества защиты прав потребителей по окнам и системам вентиляции. Владимир Евгеньевич, летом дышать в Москве особенно тяжело. Может быть, нужно загерметизироваться в квартире, в офисе?
Сколько бы мы ни загораживались герметичными окнами от наружного воздуха, все равно мы будем дышать только им. Другого просто нет. Но при этом надо все время иметь в виду, что когда мы загородились от наружного воздуха герметичными окнами, то внутренний воздух начинает заполняться нашим углекислым газом. Кроме того, мы еще выдыхаем пар весьма интенсивно каждую минуту. И есть еще третий интересный фактор. Из стен выделяется радон.
Из всех стен или каких-то особо опасных?
Нет, практически из всех стен, но при нормальной вентиляции его уровень абсолютно безопасен для здоровья. Но когда вентиляция перекрыта, приточная или вытяжная, или та и другая, то, естественно, он уже никуда не удаляется и начинает фонить.
То есть нужен наружный воздух?
По вопросу по наружному воздуху, если по Москве произвести обследование на загрязнение воздуха и на шум, то может ненароком оказаться, что процентов 10 населения нужно переселять вообще из их квартир. Это касается оживленных магистралей типа проспекта Мира, Ленинского проспекта и тому подобное. А есть другой вариант решения. Устанавливается система принудительной приточно-вытяжной вентиляции с кондиционированием и фильтрованием. И тогда...
Но, насколько я понимаю, она не устанавливается в плановом порядке, а только если кто-то сам захочет.
В плановом порядке любое ТСЖ может заказать эту услугу. И на доме, который принадлежит товариществу собственников жилья, сделать эту систему. На ней нужно только регулярно менять фильтры, обслуживать двигатели, а окна можно заглушить, поставить неоткрывающиеся окна с шумозащитной системой, с толстыми стеклами, мыть эти окна два раза в год или чаще, будут промышленные альпинисты. В принципе, в любом месте Москвы можно такую систему сделать, но это требуется затрат, которые должны, по идее, нести именно сами товарищества собственников жилья.
Если у них есть резон нести такие затраты? Может быть, все-таки поставил себе пластиковые окна, купил кондиционер?
Пластиковые окна, во-первых, не защищают от транспортного шума. Миф об их шумозащите связан с тем, что резинками перекрывается высокочастотный шум. А транспортный шум в большой степени низкочастотный, только хуже. Пропускается еще сильнее, чем при старых сталинских. То есть шумозащита и пластиковые окна – это вообще немножко разные вещи. Кондиционер – это, грубо говоря, холодильник. То есть он вам будет охлаждать ваш углекислый газ, пока вы не упадете в обморок. Вентиляция – это один процесс, чистка. А кондиционирование – это другой процесс. Это охлаждение, нагревание и ионизация. плюс увлажнение. И микроклимат в квартире практически в любой можно создать путем вот таких вот средств. Но следующий вопрос: кто про это знает? Откуда взять эти средства? Если раньше квартиры принадлежали городу, то теперь они принадлежат жильцам, а дом принадлежит товариществу собственников жилья. А если это товарищество не настоящее?
Или если сами жильцы, составляющие товарищество, люди не богатые?
Ну, в таком случае они будут дышать тем, чем есть, что им поставляет улица, и страдать от шума. Ну, как я, например, зимой я еще могу окно заклеить, а вот летом не могу. Больше того, летом при нашей системе вентиляции без механического побуждения вентиляция только сквозняками. То есть открыть все окна и ждать, когда ветерком продует. Больше ничего нельзя придумать, потому что в вытяжной шахте нет тяги. Она получается за счет перепада температур.
Как-то так получается, что куда ни кинь, всюду клин. В квартире воздух загрязняешь ты сам, на улице все остальные. И куда тогда податься человеку за свежим воздухом?
Если нет системы настоящего кондиционирования, то есть принудительной вентиляции с очисткой воздуха, то только бежать.
Однако в зданиях с принудительной вентиляцией и герметичными окнами, особенно популярными в Штатах в 70-х годах прошлого века, когда старались экономить на отоплении, у людей, находящихся в таких помещениях, развивался целый комплекс расстройств, похожих на вялотекущий грипп. В англоязычной литературе этот комплекс получил название «синдром нездоровых зданий». Сегодня с улучшением в системах кондиционирования, увлажнения, ионизации, вентиляции этот синдром удалось уменьшить. А в России такого синдрома вообще нет, как сказал мне ведущий научный сотрудник Центра гигиены имени Эрисмана Иосиф Винокур.
Такого синдрома нет. И создавать его, хотя мы и создали капиталистический мир, создавать такой синдром не нужно. По примеру трущоб прошлого века и так далее.
Ну, наверное, потому что существуют жесткие нормы по санитарному благополучию помещений. Иосиф Леопольдович, а какие гигиенические нормы по жилым помещениям самые важные?
Это самое главное – требования к инсоляции, потому что здоровье жилища определяется в первую очередь солнечным освещением, кроме всех прочих вещей. В условиях, скажем, нашей средней полосы квартира должна инсолироваться не менее 2,5 часов, хотя бы одна жилая комната в квартире, для того, чтобы микрофлора, она окружает жизнь человека на земном шаре непрерывно, чтобы были здоровые условия. Эта микрофлора, она может при недостаточной инсоляции, а также при недостаточном воздухообмене, это определяется и ориентацией зданий, и постановкой взаимных зданий, так, чтобы не было бы затенений одних зданий другими и так далее. Кстати, это условие в Москве в очень многих местах сейчас не соблюдается. Мы это констатируем и знаем.
А шум?
Требования к шуму, к защите от шума очень важны. Они сегодня выходят, пожалуй, на первое место. Это наиболее частые нарушения, которые имеют место и на которые следует большое количество жалоб населения. Население может заболеть так же, как от плохой микрофлоры в помещениях. А также существуют еще электромагнитные поля, которые тоже могут оказывать неблагоприятное действие на население, и уровни которых надо ограничивать. Ну и уже, конечно, существуют так называемые ионизирующие излучения, то есть радиоактивные излучения. Они могут быть и в строительных материалах, и это надо контролировать. А кроме того, они могут быть связаны с, во-первых, внешними объектами, а кроме того, значит, могут даже появляться иногда и в бытовых приборах.
Это зачем? Вот то, что говорят радон.
Радон, да, это газ радиоактивный, который может иметь место, он и природно может выделяться из почвы, он может поступать из строительных материалов, но радон – это полбеды, это контролируется. Это вот может быть воздействие действительных радиоактивных излучений от внешних объектов в первую очередь, что должно быть недопустимо.
А по вентиляции какие требования?
Воздухообмен в помещении должен обеспечивать воздушный куб для человека. В час человеку нужно 90 кубометров воздуха, чистого. У нас имеются вытяжные шахты в домах, Они вытягивают воздух, но на смену ему приходит через окна, через неплотности наружных ограждений, чистый, свежий воздух. И желательно, чтобы в квартире имелась возможность сквозного проветривания, то есть чтобы окна выходили на разные стороны фасадов. Или под углом, по крайней мере. Если выходит все на одну сторону, все окна данной квартиры, то воздухообмен, конечно, естественный, ухудшается.
А скажите, пожалуйста, сейчас вот все стали ставить себе пластиковые окна. Они же герметичные. Тогда нужно что, обязательно, чтобы была приточная вентиляция, да?
Нужно проветривать, открывать по ощущению духоты. Население само должно регулировать. Да, пластиковые окна и вообще любые герметичные окна, которые закупоривают помещение, они не очень благоприятны.
И нарушение всех этих норм приводит к заболеваниям?
Обязательно это приводит людей к заболеваниям. И к тому имеется множество примеров. Кроме того, экспериментальные исследования по искусственному воссозданию неблагоприятных условий микроклиматических, физических факторов и так далее показывают, что это прямо ведет к заболеванию. Это могут быть разные заболевания. У человека разная сопротивляемость. И вот в зависимости от места наименьшего сопротивления, которое есть у конкретного человека, может возникнуть то или иное, в общем, целый букет различных заболеваний. Наиболее подвержены неблагоприятному действию дети и старики.
Так что заболевания от духоты, от шума, от недостатка света есть, а синдрома нездоровых помещений нет. Но мне как-то слабо верится, что много зданий соответствует всем этим умным, продуманным нормам, которые записаны в СанПинах, в СМИПах. Поэтому я рекомендую горожанам не забывать своих родственников в деревне и по возможности отправлять на лето туда стариков и детей.
О синдроме нездоровых помещений рассказывала Ольга Беклемищева. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Не первый год защищают свое право дышать свежим воздухом жители в районе лесопарковой зоны Воронежа. Крупная компания-застройщик решила забрать лакомые земли под строительство. Что в ответ предприняли местные жители, расскажет Михаил Жеребятьев.
Отдельные участки в крупной лесопарковой зоне на юго-западе Воронежа в последние 20 лет неоднократно пытались застроить. В ответ на действия городских властей и строительных компаний возникло общественное движение в защиту Зеленого острова, символично названного горожанами парком оптимистов. Как в Воронеже выводятся рекреационные территории под застройку, рассказывает активист движения в защиту лесопарка Елена Пантелеева.
Эта схема давно наработано. Любой человек может обратиться в специальный комитет, попросить разработать документацию определенную для того, чтобы построить здание. Если это здание находится на землях, которые подпадают под разряд земель, на которых возможно строить жилые дома, общественные дома, там всякие здания и так далее, это хорошо. А если не подпадает, тогда, в общем, схема проста. Рекреационные зоны, то бишь зоны отдыха или парковые зоны, меняются волевым решением в Думе, выносятся на заседание Думы, и там происходит смена зонирования. Зоны R1 рекреационной на зону О2, там общественные постройки, Ж15, жилищное строительство и так далее. И с той поры, когда принято это решение, это уже становится законом. И после того, как принято это решение, если оно кого-то не устраивает, жителям говорят, не нравится, можете судиться. Косторама – это отдельная история. Косторама возникла совершенно неожиданно. Это было очень быстро. Также была смена зонирования проведена в Думе. После этого мы присутствовали на Думе, когда принималось решение окончательное по Костораме, уже с учетом наших там протестов и так далее. Под окнами Думы стоял пикет. Вот, и в это время на Думе принято было решение, что отказать нам, в общем-то, во всех наших требованиях. И территорию эту вырубили за 2 дня. Вырублено было порядка 3000 деревьев. И нам сказали, что это все будет оплачено и компенсировано городу. Где эти деньги, куда они делись, неизвестно. Никто не отчитывался. Да, хотя это было все заявлено на заседании Госдумы, что порядка 8 миллионов за вырубленные деревья город должен был получить в городской бюджет, но отчета о том, куда пошли эти средства и были ли они вообще выплачены, нигде не публиковался, во всяком случае, мы не знаем таких сведений.
Обычно накануне очередных выборов власти обещают больше не покушаться на лес. Выборы проходят, и участки опять начинают забирать под строительство. Как отмечают участники общественного движения, ничего не дали им обращение в суды. Во всех исковых требованиях жителям юго-западного района было отказано. По словам участницы общественного движения в защиту лесопарка Ларисы Головченко, особенно людей возмутило то, что ненадлежащим образом оформленные властями итоги общественных слушаний, которые юридически предшествуют началу любого строительства, суд нашел вообще не относящимися к делу.
Заказчиком этих публичных слушаний городская дума не была, поэтому к ней претензии они не могут никаких представить. Но в основном это думский документ, который изменил зонирование.
Последнее время ситуация с лесопарковой территорией в Воронеже осложнилась из-за реализации городской программы обеспечения жильем обманутых дольщиков. В ней участвует крупнейшая местная строительная компания «Домостроительный комбинат». По данным газеты «Коммерсант Черноземья», до 40% жилья в городе возводится с ее непосредственным участием. Чтобы покрыть издержки от участия в социальной программе, застройщик получает новые территории в более престижных местах, а в обмен на это предоставляет жилье пострадавшим из имеющегося собственного фонда. Неоднократные попытки участников движения в защиту лесопарка «Оптимистов» юридически обозначить границы парка ни к чему не привели, даже после обращения к новому губернатору Алексею Гордееву, который год назад, едва вступив в должность, познакомился с этой проблемой и дал соответствующее распоряжение городским властям. По словам участницы инициативной группы по защите парка «Оптимистов» Елены Пантелеевой,
у нас был крик отчаяния, поэтому мы открытое письмо Алексею Васильевичу на 5 листах разместили в интернете. Там на нескольких форумах оно было озвучено, плюс на сайте администрации, по-моему, оно было вывешено. Реакция была незамедлительная на это, и уже тем же вечером распоряжение Гордеев от областной экологии, разобраться с ситуацией, но больших результатов мы не увидели, потому что и областную, и городскую, все эти экологии, эти службы мы бомбим. Мы не ощутили на себе никаких подвижек.
14 марта прошли выборы в областную и городскую думы. Сразу несколько представителей домостроительного комбината получили депутатские мандаты, и застройщик отдал распоряжение рабочим обносить забором место предполагаемого строительства в лесопарке. При этом у строителей было разрешение на возведение жилья, но отсутствовал документ на вырубку деревьев. В ответ активисты и жители близлежащих домов принялись краской нумеровать деревья. Люди пообещали устроить голодовку, не пропускать технику к месту строительства, снести забор и провести пикетирование экологических служб. Вскоре на место приехал губернатор Гордеев. Он недвусмысленно заявил о необходимости учета интересов горожан.
Если есть мнение граждан, мы не можем его не учитывать. Поэтому проведем совещание с учетом интересов жителей. И соответствующие решения будут приняты и доведены до всех. Понимание того, что это решение должно быть, как я уже подчеркнул, устраивающее тех, кто здесь живет.
После этого руководство домостроительного комбината объявило активистам общественного движения в защиту лесопарка, что оно потеряло интерес к потенциальной строительной площадке и готово обменять ее на другую, которую предоставят власти, рассказывает представитель инициативной группы защитников парка «Оптимистов» Дина Сахарова.
Это происходило, что мне не выгодно здесь вообще, и я крайне оказался. И я был на митинге, когда приходил губернатор и слышал вопли в мою сторону. И я через 5 лет опять иду на выборы. Я совершенно не хочу такого мнения о себе. И я хотел бы...
Через несколько дней в кабинете губернатора прошла встреча с участием представителей общественного движения в защиту лесопарка, строительной компании и областной экологической службы. На встрече обсуждались вопросы придания лесопарковым зонам статуса особо охраняемых природных территорий, правового и общественного контроля за городской властью по части сохранения зеленых зон. Надо отметить, что с такими же проблемами сталкиваются сегодня и жители других районов Воронежа, сельхозинститута, Березовой рощи, Сомова. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Беспредел местного чиновничества, злоупотребление сотрудников милиции, дискриминация людей, живущих с ВИЧ, защита пациентов и молодых мам –
Бесплатные юридические приемные, которые создают правозащитные организации на местах, невероятно популярны и востребованы. Ведь у людей, как правило, нет ни денег, ни специального образования, чтобы суметь в одиночку защитить свои права. Им помогают это сделать. Об одной такой организации в Чувашии расскажет Людмила Алексеева.
Бесплатные юридические приемные – это та форма правозащитной работы, с которой начали в 90-е годы большинство правозащитных организаций, имевшихся в России. Очень многие впоследствии расширили поле своей деятельности. Мониторинг ситуации с правами человека, специализация в какой-то сфере, например, работа в местах лишения свободы, защита прав детей и тому подобное. Однако до сих пор сохранились организации, в которых бесплатная юридическая приемная является их сердцевиной, и они очень востребованы, такие организации. У нас много людей, нуждающихся в бесплатной юридической помощи. Такова работающая в Чувашии организации «Щит и меч». Мой собеседник Сергей Иванович Петряков, сотрудник общественной приемной этой организации. Вот что он рассказывает о своей работе там.
Работаю там относительно недавно, с середины октября 2009 года. Соответственно, большого опыта не имею, но уже вник в суть работы нашей организации. Осуществляю юридические консультации по, в принципе, бытовым вопросам, но, опять же, они опосредованно затрагивают права человека, так как любое нарушение на бытовом уровне, ну, со стороны государства, подразумевает под собой возможность обращения за соответствующей защитой ввиду отсутствия реальной возможности на национальном уровне, соответственно, в Страсбург, в Европейский суд.
Вы по образованию юрист?
По образованию юрист, закончил Чувашский государственный университет. В поисках работы я обратился к своему однокашнику.
То есть вы сотрудник организации, как юрист в ней работаете?
Я работаю как юрист.
Не разочарованы, нравится?
Пока еще не разочарован. Но все идет к тому, что я могу разочароваться в плане национального именно законодательства, поскольку оно достаточно несовершенно.
А какие дела чаще всего приходится решать?
Одним из аспектов нашей деятельности с недавнего времени является также защита от дискриминации людей, живущих с ВИЧ, потребителей инъекционных наркотиков. Интересные люди попадаются, и в связи с общением с ними у меня несколько произошла переоценка даже личностных отношений к людям, живущих с ВИЧ. Я понял, что, в принципе, от этого не застрахован никто. И до последнего момента человек даже может не знать о наличии у него того или иного статуса и, соответственно, не подвергаться каким-либо дискриминационным воздействиям извне. Но уж как только, грубо говоря, он снимает, он или она, вуаль, общество, как правило, судит по наличию этого статуса. Это является, в свою очередь, для меня неприемлемым теперь уже, потому как раньше я достаточно безразлично к этому относился. Сейчас я не поддерживаю тех людей, это уж тем более, ну, те, которые дискриминируют всяческим образом. Ну и пытаюсь найти пути ухода от сложившегося стереотипа и миропонимания тех людей, не понимающих, опять же, проблемы, которых у людей, живущих с ВИЧ, больше, чем у всех остальных. Ну а в остальной части дела достаточно такие обыденные, но касается, опять же, зачастую произвола властей на том или ином фронте. Дела, касающиеся милицейского беспредела произвола, либо же это со стороны органов местного самоуправления и различных чиновников. Потому как у нас вот в нашем регионе достаточно сложно сместить неугодного нам. Нам это, я подразумеваю, организацию в частности и обществу вообще, неугодную в плане принятия не правосудных решений и, опять же, неудобных обществу, которое фактически вручило бразды правления этим лицам.
Вы занимаетесь ВИЧ-инфицированными, а еще чем?
Защита прав матерей в плане предоставления мест в образовательных учреждениях их детям, поскольку остро стоит у нас в регионе проблема с предоставлением места в детских садиках, например. Более того, их количество уменьшается, они всяческим образом переоборудуются под другие нужды. Складывается ситуация, когда вот конкретно населенный пункт у нас есть, Батрево, это село, на это село приходится порядка 120 вакансий должно было бы быть, но каждый год предоставляется по 45. Соответственно, за бортом остается значительное количество людей, матерей, в том числе и многодетных, и матерей-одиночек, которые не имеют физической возможности нанять нянечку, которая бы ухаживала за ребенком на дому.
Такая совсем бытовая проблема, она становится поводом для обращения в вашу организацию.
Да.
А чем вы, как юристы, можете помочь?
Ну вот в части этого дела конкретного сейчас уже нами пройдено две инстанции.
Вы что, в суд подали, да?
В суд подали.
За то, что в детский сад не принимают?
Да, естественно. Еще одно из направлений – это вот медицинские дела. То есть в части нарушения прав человека работниками того или иного медицинского учреждения. Одно из дел, вот, например, просто приведу. Человеку своевременно не оказали помощь, ввиду чего у него развились достаточно серьезные осложнения, избавиться от которых ему возможно будет только по истечении 2 лет. То есть поставили бы вовремя диагноз, соответственно, никаких последствий для его здоровья не было. При этом государство в лице его должностных лиц всячески оспаривает их неправомерность действий и ту компенсацию, которую мы пытаемся истребовать через суд с них. Опять же, всяческие препоны. Для того, чтобы доказать свое право на получение компенсации, необходимо, помимо того, что участвовать в процессе, провести, ну, в лучшем случае, 2 экспертизы. Достаточно трудоемкий и времяемкий процесс.
И дорогие?
Дорогие. Бремя ложится, как правило, на истца, соответственно, на пациента. Пациенты, опять же, не всегда имеют возможность реально оплатить услуги экспертов. Ну и помимо этого, с недавнего времени, мы еще взяли на себя некую стимулирующую функцию. У нас есть общий костер, и каждый к нему должен принести кто-то котелок, кто-то килограмм картошки, полежки те же самые, да, чтобы все мы возле этого костра грелись. Соответственно, каждый в меру своих возможностей, способностей, он берет на себя еще так называемые платные дела, именно для того, чтобы в организации поступали деньги извне, и мы были более свободны и не зажаты в узкие рамки грантов.
То есть стараетесь перейти, как говорится, на самоокупаемость?
Да, ну, с одной стороны, нас вынуждают, с другой мы осознаем эту реальную возможность, то есть наличие наших сил и пока еще времени. С другой стороны, рано или поздно это, я думаю, все равно произойдет.
А как много сотрудников у вас в организации?
У нас 5 юристов, 1 пресс-секретарь. Ну, 5 я причисляю туда же. Девушка, она занимается исключительно защитой прав потребителей. То есть, фактически, не права человека, но тесно связанные с правами естественного цикла. И руководитель, вот наш, честь ему и хвала, он собрал этот коллектив и пытается всячески создать условия для того, чтобы организация не развалилась, ввиду, честно скажу, недостаточного финансирования. Тем самым производится естественный отбор. Те, кто сейчас продолжает работать в этой организации, они фактически люди проверены.
Вряд ли вам много платят в этой организации.
Да, я бы не хотел говорить о своей зарплате.
Тем не менее, вам нравится, вы удовлетворены, уходить не хотите.
Да, я не хочу.
Что ж, Сергею Ивановичу можно позавидовать. Любить свою работу, сознавать ее значимость, необходимые условия удовлетворения своей жизнью и самоуважения.
О людях, которые любят свою работу, при этом помогают другим и уважают самих себя, рассказывала Людмила Алексеева. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спасатели работали за пределами возможного.
Я глубоко убежден, это не бытовой убийство.
British Petroleum живет сейчас в ожидании огромного количества судей.
Двое из 3 задержанных уроженцев Пакистана снабжали террористов.
Ученые потребовали резервирования рабочих мест для молодых специалистов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономической кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».